Давайте продолжим наше изучение книги пророка Даниила. В самом начале 9 главы происходит нечто, что позволяет нам заглянуть в очень сокровенные, очень глубокие уголки сердца Даниила. И мы начинаем понимать, почему сам Бог сказал об этом человеке, что он, Даниил, любим Богом. Даниил очень сильно любил Бога и Слово Божие. И здесь, в 9 главе, мы видим его очевидное знание Писаний и любовь к Слову Божьему, когда мы видим его понимание причин поражения народа израильского. Он смотрит дальше и глубже чисто физических причин их уничтожения и пленения. Теперь они являлись пленниками Медо-Персидской империи, которая после победы над Вавилоном унаследовала и всех его пленников. Также, поскольку Даниил был мужем Слова Божьего и исследовал Писание, он пришел к выводу, что время их пленения подошло к концу. В первый год Дария, сына Асуирова, из рода Медийского, который поставлен был царем над царством Халдейским, в первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. Итак, Даниил читал пророчество Иеремии. Вы, наверное, помните, что Иеремия был одним из последних пророков, которые жили в Иудее вплоть до захвата страны Вавилоном. Более того, он продолжал пророчествовать и при царе Навуходоносоре. И в его пророчествах Иеремия возвещал людям, что Бог предаст их в руки царя Вавилонского. И сделает он это потому, что они отвергли Бога живого, закон Божий и заповеди Его. Поэтому они будут пленниками в Вавилоне на протяжении 70 лет. Это пророчество записано в 25 главе книги Иеремии, стихи 11-12. «И вся земля эта будет пустынью и ужасом, и народы сии будут служить царю Вавилонскому 70 лет. И будет, когда исполнится 70 лет, накажу царя Вавилонского и тот народ, говорит Господь, за их нечестие, и землю халдейскую, и сделаю ее вечную пустынью». Народ израильский прожил в своей земле со времен Иисуса Навина 490 лет. В законе Бог сказал им, что каждый седьмой год они должны давать земле отдых. У земли тоже должна была быть ее собственная суббота, год покоя. Каждый седьмой год люди не должны были ничего сажать на земле. Они могли собирать и употреблять в пищу только то, что вырастало на земле само собой, без усилий рук человеческих. На шестой год Бог обещал им дать такой обильный урожай, что его хватило бы и на седьмой год. Однако люди не повиновались закону Божьему, они не давали земле отдыха, они обрабатывали ее и сеяли семена каждый год. И вот Бог сказал израильтянам: «Вы жили в этой земле 490 лет и никогда не давали ей субботы». Получается 70 субботних лет. Итак, я выселю вас из земли на 70 лет, чтобы земля могла отдохнуть за все свои субботы. И через 70 лет вы можете вернуться обратно в свою землю. Итак, 70 лет пленения, о которых пророчествовал Иеремия, подходили к концу. Даниил осознает это. Он читал пророчество Иеремии и сообразил, что время пленения практически истекло. И вот он говорит: «И обратил я лице мое к Господу Богу с молитвою и молением, в посте и в ретище и пепле». Итак, он отделил себя для времени интенсивной молитвы, поста и общения с Богом, прося о его водительстве для народа. Сама молитва Даниила может служить поводом для особого разговора. В ней он, несомненно, проявляет свое полное и ясное понимание путей и намерений Божьих. Интересно, что он совершенно не пытается обвинить Бога в тех бедствиях, которые обрушились на народ. Но он понимает, все это случилось с нами потому, что мы были виноваты. Это мы отвратились от тебя, мы пошли своими собственными нечестивыми путями. Очень часто люди хотят обвинить, упрекнуть Бога за те суды, которые обрушиваются на них вследствие их собственного нечестия. Как мы уже говорили об этом ранее, Бог говорит нам, Он предупреждает нас, не делай этого, это тебе повредит. Однако мы не слушаем Его, мы делаем то, что нам угодно. И потом нам становится больно, и мы говорим, о Боже, это же нечестно, зачем ты причиняешь мне такую боль? Но в этом виноват не Бог. Он предупреждает вас в том, какими будут последствия того или иного действия. Если вы хотите ослушаться Бога, пожалуйста. Но тогда не обвиняйте Бога за то, что вам больно и неприятно. И все же, именно так зачастую и поступают люди. Даниил не выдвигал никаких подобных обвинений против Бога. Он осознавал, что все, что произошло с ними, было лишь результатом того, что они были виновны перед Богом, что они отвергли Бога. Обратите внимание, здесь написано «И молился я Господу Богу моему, и исповедовался, и сказал». «Молю Тебя, Господи Боже великий и дивный, хранящий завет и милость, любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои. Согрешили мы». Даниил не переваливает вину на других. Он не говорит: «Боже, эти люди ужасные грешники, это они сделали все это». Нет. Он включает в это число и себя: «Господи, мы согрешили». Даниил причисляет себя ко всему Божьему народу, который согрешил против Господа. Мы, народ, согрешили против Бога. Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих, и не слушали рабов Твоих, пророков. Даниил, несомненно, читал книгу Иеремии. И он читал о том, что когда Иеремия пришел и пророчествовал, говоря к народу, люди бросили его в темницу, в яму. И Даниил осознает, что народ израильский совершенно не прислушивался к Божьим предупреждениям. «И не слушали рабов твоих пророков, которые твоим именем говорили царям нашим и вельможам нашим и отцам нашим и всему народу страны. У тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд. Господь, ты праведен, весь позор и стыд лежит на нас. Как день сей у каждого иудея, у жителей Иерусалима и у всего Израиля, у ближних и дальних, во всех странах, куда ты изгнал их за отступление их, с каким они отступили от тебя. Господи, у нас на лицах стыд, у царей наших, у князей наших и у отцов наших, потому что мы согрешили пред тобою. А у Господа Бога нашего милосердие и прощение, ибо мы возмутились против Него и не слушали гласа Господа Бога нашего, чтобы поступать по законам Его, которые Он дал нам через рабов своих пророков. И весь Израиль приступил закон Твой и отвратился, чтобы не слушать гласа Твоего, и зато излились на нас проклятие и клятва, которые написаны в законе Моисея, раба Божия, ибо мы согрешили пред Ним». Итак, Даниил хорошо знал и книги Моисея, закон Божий. Он говорит: «Господь, мы приступили Твой закон, и Ты совершил то, о чем Ты говорил в законе Моисеевом». И в законе Моисеевом Господь действительно предупреждал свой народ, что если они отвратятся от Него и будут ходить во след иных богов, то Он позволит им быть взятыми в плен и уведенными из той земли, в которую Он поселил их. И вот Даниил осознает здесь, все эти несчастья обрушились на нас только потому, что мы виновны, потому что мы согрешили. И он исполнил слова свои, которые изрек на нас и на судей наших, судивших нас, наведя на нас великое бедствие, какого не бывало под небесами и какое совершилось над Иерусалимом. И на самом деле не было ни одного города, который был бы так опустошен и разрушен, как Иерусалим. Как написано в законе Моисея, так все это бедствие постигло нас. Но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину Твою. Несмотря на все это, мы все равно не обратились от наших грехов. Наблюдал Господь это бедствие и навел его на нас, ибо праведен Господь Бог наш во всех делах Своих, которые совершает, но мы не слушали гласа Его. Даниил не собирается обвинять Бога и полностью принимает всю ответственность и вину. И это очень важно, не восставать против Бога, когда Его суды обрушиваются на вас, но честно признаться: «Да, Господь, это моя вина, Ты праведен, наш Бог судья, Он абсолютно праведен, совершая Его суды». Посреди великой скорби, когда Бог будет изливать на землю Свои суды, от трона Божьего будут исходить голоса провозглашающие: «Святы и праведны, и истины суды Твои, Боже». Многих людей очень беспокоят подозрения о несправедливости Бога. Они говорят: «А как же насчет тех бедных и несчастных людей, которые никогда не слышали об Иисусе Христе? Неужели Бог и их подвергнет вечному наказанию?» Я не знаю, но я знаю, что Бог справедлив. Я знаю, что Бог будет праведен в Его суде. И когда Бог будет рассматривать эти дела, Он будет абсолютно справедлив. И когда Он сделает это, нам останется только лишь воскликнуть: «Да, Господь, да, то, что Ты делаешь, всегда справедливо и праведно». Потому что Бог всегда справедлив. Авраам вопрошал Бога: «Судья всей земли, поступит ли неправосудно? Господь, неужели Ты уничтожишь праведных вместе с неправедными?» И ответом было то, что Бог будет праведен в Своем суде. «И ныне, Господи Боже наш, изведший народ Твой из земли египетской рукою сильною и явивший славу Твою, как день сей, согрешили мы, поступали нечестиво. Господи, по всей правде Твоей, да отвратится гнев Твой и негодование Твое от града Твоего Иерусалима, от святой горы Твоей, ибо за грехи наши и беззакония отцов наших Иерусалим и народ Твой в поругании у всех окружающих нас. И ныне услыши, Боже наш, молитву раба Твоего и моление его, и воззри светлым лицом Твоим на опустошенное святилище Твое ради Тебя, Господи. Господи, не ради нас, но ради Тебя, Господи Боже, воззри светлым лицом Твоим на это опустошенное святилище. Преклони, Боже мой, ухо Твое и услыши. Открой очи Твои и воззри на опустошение наше и на город, на котором наречено имя Твое. Ибо мы повергаем моления наши пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие. Господь, я прошу Тебя об этом не потому, что я такой святой человек, но только потому, что Ты так милостив, поэтому я прошу Тебя сделать это». Прекрасная молитва Даниила, она действительно позволяет нам заглянуть в самую глубину сердца этого духовного человека. Неудивительно, что Бог сказал: «О, Даниил, ты муж желаний». Иными словами, ты сильно любим Богом. И вот молитва Даниила завершается следующими словами: «Господи, услыши! Господи, прости! Господи, внемли и соверши, не умедли ради Тебя самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем. Господи, люди называют нас Твоим именем, а мы так порочим его. Боже, услышь, Боже, сделай что-нибудь. Ради имени Твоего, потому что этот народ называется Твоим именем. И далее Даниил пишет: «И когда я еще говорил и молился, и исповедовал грехи мои, и грехи народа моего Израиля, и повергал мольбу мою пред Господом Богом моим о святой горе Бога моего, когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы». Гавриил — это один из главных ангелов, действующих по поручениям Божиим. Ангел по имени Гавриил также упоминается и в Евангелии от Луки. Так звали ангела, который явился Захарии, отцу Иоанна Крестителя, а позже явился и Марии, матери Иисуса. «И вразумлял меня, говорил со мною и сказал: Даниил, теперь я и шел, чтобы научить тебя разумению. В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний. Итак, вникни в слово и уразумей видение. 77 определены для народа твоего и святого города твоего». Обратите внимание, для народа израильского определены 77-летних периодов для народа твоего и города Иерусалима. Итак, это пророчество относится к Божьей работе с Израилем. Эта работа будет совершаться на протяжении 70 периодов по 7 лет. И на протяжении этих 77 вся Божья работа, которая так или иначе имеет отношение к Израилю, будет полностью совершена. Потому что в эти 77, во-первых, будет покрыто преступление, запечатаны грехи и заглажены беззакония, чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны видение и пророк, то есть, чтобы были исполнены все видения и пророчества. Чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был святой святых. Эти слова «святой святых» могут иметь отношение к какому-то человеку, а может быть, это место, новый храм в Царстве Божием. Итак, пройдут 77, на протяжении которых исполнятся все пророчества, говорящие о народе Израилевом. В это время будут заглажены, прощены грехи и беззакония. Будет покрыто преступление, запечатаны грехи, явлено вечное царство праведности и исполнены все пророчества. Теперь он говорит о том, на какие периоды будут разделены эти 77. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. Итак, сначала будет 7 седьмин и 62 седьмины, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Мессии Владыки. Даниил написал это в первый год царя Дария, то есть в 538 году до Рождества Христова. Примерно 95 лет спустя, в 445 году до Рождества Христова, царь Артаксеркс повелел Неемии восстановить и заново отстроить Иерусалим. Ранее другие персидские цари уже приказали Ездре вернуться обратно в опустошенный Израиль и восстановить Иерусалимский храм. Но это пророчество вступало в силу только от времени выхода в свет повеления о восстановлении Иерусалима. Хотя храм и был восстановлен, стены города по-прежнему были разрушены и дома лежали в развалинах. И вы, наверное, помните, как Неемия говорит: «Я был виночерпием у царя, И царь сказал мне: «Почему ты так печален?» И я отвечал ему: «Как же мне веселиться, когда мой любимый город лежит в руинах?» И тогда царь дал Неемии повеление взять с собой людей, вернуться в Иерусалим и отстроить его стены. Это был 445 год до Рождества Христова. Более того, согласно записям, найденным во дворце Шушан, это повеление было отдано 14 марта 445 года до нашей эры. Это очень важная дата в истории, потому что согласно обетованию и пророчеству, данному здесь, от времени выхода повеления о восстановлении Иерусалима до прихода Мессии Владыки пройдет 7 седьмин и 62 седьмины, или 69 семилетних периодов, то есть 483 года. Итак, согласно этому предсказанию, Мессия должен прийти через 483 года, считая от 14 марта 445 года, от дня выхода этого повеления. Год в пророчествах Даниила состоял из 360 дней по вавилонскому календарю. В наше время мы, конечно же, ведем свои подсчеты по юлианскому календарю, в котором год состоит из 365 дней и 6 часов. Но пророчества Даниила были основаны на вавилонском календаре с годом, состоящим из 360 дней. Итак, чтобы вычислить время прихода Мессии Владыки, лучше всего перевести эти 483 года в дни. Для этого умножаем 483 на 360 и получаем 173 880 дней. И если вы переведете это в наше исчисление, то у вас получится дата 6 апреля 32 года от Рождества Христова. 6 апреля 32 года нашей эры Иисус сказал Своим ученикам: «Пойдите в селение, и там, на углу, вы найдете привязанного молодого осла. Отвяжите его и приведите его ко мне. И если, когда вы будете отвязывать его, хозяин спросит вас: зачем вы отвязываете моего осла? Просто скажите ему, что он нужен Господу». И они пошли, и все было точно так, как сказал Иисус. Они нашли молодого осла, привязанным именно там, где сказал Иисус. И когда они отвязывали его, хозяин сказал: «Зачем вы отвязываете моего осла?» Тогда они отвечали ему: «Он нужен Господу». Они привели этого осленка к Иисусу. Иисус сел на него, и когда он въезжал в Иерусалим, то люди полагали свои одежды по дороге между Вифанией и Иерусалимом и махали пальмовыми ветвями, восклицая: «Осанна, Осанна, спаси нас, спаси нас! Благословен грядущий во имя Господне!» Псалом 117. 117 псалом — это мессианский псалом. Он возвещает нам следующее: камень, который отвергли строители, соделался главою угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. О Господи, спаси нас! Осанна! Благословен грядущий во имя Господне! Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся вонной. Так часто, встав прекрасным солнечным утром и посмотрев на голубое небо, мы говорим: «Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся вонной». Но эти слова были написаны не для прекрасного утра. Это было написано для особенного дня, дня Божьего спасения этому миру, когда придет Мессия. До этого дня Иисус никогда не позволял людям поклоняться себе. Когда его последователи хотели силой сделать его царем, он удалился от них. Но в этот день он не только сам устроил все это, но и ободрял своих учеников. И когда фарисеи сказали ему: «Скажи им, чтобы они замолчали, они же богохульствуют!» Иисус отвечал им: «Послушайте, Я сейчас вам что-то скажу, и я хочу, чтобы вы это поняли. Если эти люди замолчат, тогда камни, лежащие на краю дороги, возопьют. Сей день сотворил Господь, день искупления мира, день, когда пришел Мессия через 173 880 дней после того, как Артаксеркс повелел Неемии восстановить Иерусалим. Все точно по графику. Когда Иисус зашел на гору Елеонскую и посмотрел на Иерусалим, лежащий у подножия, он заплакал о нем, говоря: «О, Иерусалим, Иерусалим! Если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе». Он говорит о разрушении и опустошении, которое придет на них за то, что они не узнали дня Божьего избавления. Итак, это пророчество Даниила является одним из самых выдающихся из всех пророчеств, говорящих о приходе Христа, потому что здесь Даниил называет даже день, когда должен прийти Мессия. Стены выстроятся, но в трудные времена. Прочитайте книгу Неемии. Строя стену, они в одной руке держали инструмент, а в другой — меч, потому что постоянно существовала угроза нападения. Неприятель постоянно пытался помешать их намерениям. И по истечении 62 седьмин, обратите внимание, предан будет смерти Христос, или точнее Мессия. Заметьте, здесь не сказано, что Мессия будет принят и признан народом, что Израиль будет спасен, пророчества будут исполнены и наступит царство вечной праведности. Нет, Мессия будет предан смерти и не будет. В дословном переводе с еврейского эта фраза означает «не примет ничего для самого себя». Или иначе говоря, Мессия умрет, так и не приняв для себя этого вечного царства. Конечно же, мы знаем, что Иисус был распят именно в ту неделю. Он был предан смерти. В то время он не получил причитающегося ему царства. Он был отвергнут, как это предсказывал пророк Исаия. Он был презрен и умолен пред людьми. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения. Это римская армия, которая должна была прийти, и действительно пришла под руководством Тита по указу Нерона, который, отдав приказ, умер, так и не дождавшись того момента, когда Иерусалим полностью попал в руки его солдат. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения. Итак, здесь Даниил предсказывает, что Мессия придет и будет предан смерти. Потом придет народ, который уничтожит город, и народ израильский будет рассеян по всему миру. Почитайте историю, и вы увидите, что именно так все это и произошло. Христос был распят. В Израиль пришла римская армия, и Иерусалим, и храм были разрушены, как и предсказывал Иисус, не останется здесь камня на камне. Иудеи были рассеяны по земле и пребывали в этом рассеянии до 1948 года. Таким образом, эта часть пророчества была полностью и дословно исполнена. И до конца войны будут опустошения. Итак, у нас остался один семилетний период, пророчество о котором еще не исполнилось. 70 седьмин были определены для народа израильского. Эти 70 седьмин начинались от выхода повеления о восстановлении Иерусалима 445 год до нашей эры. Они должны были длиться до прихода Мессии. Это 69 из 77. Потом Мессия будет предан смерти, и в каком-то смысле отчет времени в исполнении Божьего пророчества в этот момент будет остановлен. Оно так и оставалось остановленным с тех пор, но мы встречаемся с одним событием, которое указывает на то, что эти часы времени исполнения пророчества снова начнут движение, снова готовясь пойти. Это событие будет ознаменовывать собой начало 70-й седьмины, или последнего семилетнего периода времени. 27 стих. «И утвердит завет для многих одна седьмина». Этот завет утвердит вождь или правитель восстановленной Римской империи, которая будет представлена объединенными вместе 10 нациями, которые некогда составляли Римскую империю. Для этого вам надо вернуться обратно во вторую главу Даниила к видению Навуходоносора о великом истукане. Железные голени представляли собой Римскую империю, а дальше шли стопы с 10 пальцами, сделанные из смеси железа и глины. Железо по-прежнему олицетворяет собой Римскую империю, но, будучи смешано с глиной, оно показывает, что эта империя уже не так сильна, как прежде, если говорить об автократической власти. Эта империя ослаблена, потому что существует на основе демократии. Ее составляют народы, объединенные соглашениями. Также похожий образ вы находите в 7 главе видения Даниила, когда он видит все это в образе зверя с 10 рогами. Из этих рогов выходит один меньший рог и поглощает 3 из 10 рогов. Итак, лидер, который восстанет из этого союза 10 народов, ранее составлявших Римскую империю, ученые и исследователи Библии часто называют это восстановлением Римской империи. Этот лидер утвердит завет для многих на 1/7. Не для всего Израиля, но для многих. И сегодня среди израильского народа существует очень явное разделение мнений о Боге и религии. В общем-то, нельзя сказать, что Израиль является религиозной страной, хотя у них есть религиозные законы, и несмотря на то, что они соблюдают все эти религиозные законы и стараются придерживаться законов о питании, они не едят мясо вместе с молочными продуктами, они соблюдают субботу, но люди там, по большей части, не являются религиозными. Действительно религиозными являются только примерно 10% иудеев. И даже эти люди разделяются на реформистских, консервативных и ортодоксальных, и еще ультраортодоксальных. Но даже они не могут полностью сойтись во мнениях и разделяются на еще несколько групп. Итак, когда этот лидер, поднявшийся из одной из стран Западной Европы, утвердит свой завет с народом, поддерживать его будут не все, но многие. Он не установит свой завет, а подтвердит его. И, несомненно, говоря о том, что он утвердит завет, здесь говорится о том завете, который Бог установил с народом Израилевым, по которому они могут приходить к Нему и иметь общение с Ним на основании приносимых ими жертв. Ультраортодоксальные евреи мечтают о том, чтобы восстановить храм и снова начать в нем богослужение и жертвоприношение. Но если вы спросите о восстановлении храма обычных людей, то большинство из них скажет: «Надеюсь, они этого не сделают». Но ультраортодоксальные евреи просто горят желанием восстановить храм и снова начать в нем жертвоприношение. И этот вопрос вызывает в Израиле огромное разделение мнений. Итак, он утвердит завет, то есть позволит им восстановить храм. Как же он сможет сделать это, когда на том месте стоит мечеть Амара, главная святыня мусульман? Без проблем. Смотря на книгу Иезекииля, 42 главу, можно сделать предположение, что храм Соломона стоял не совсем на том же месте, где сейчас стоит мечеть Амара. Но эта мечеть или храм на скале, как ее иногда называют, стоит на территории внешнего двора прежнего храма Соломона. К северу же от мечети лежит обширная пустынная территория, площадью, возможно, около 4 гектаров, на которой иудеи могут совершенно спокойно выстроить свой храм и при этом не потревожить и не оскорбить святыню мусульман. Я уверен, что, скорее всего, так оно и будет. И видение Иоанна, когда он посещает новый храм в 11 главе Откровения, где Иоанну было приказано измерить новый храм, Господь сказал ему: «Не измеряй внешний двор, он был предан язычникам». В книге Иезекииля, описывая новый храм, он говорит: «Там была стена длиной около 500 метров, чтобы отделить святое место от несвятого». И я верю, что когда дело дойдет до восстановления храма, то вдоль северного крыла мечети Амара будет выстроена стена, и тогда иудеи смогут спокойно отстроить свой храм и снова начнут приносить свои жертвы. И вот когда этот европейский лидер утвердит этот завет, с того момента и начнется отсчет последнего семилетнего периода, 70-й седьмины. Это будет последняя седьмина, которая в конце концов приведет вечное царство, и этим завершит исполнение всех пророчеств, и помазано будет святое святых, и на земле будет установлено Царство Божие. Итак, этот лидер установит завет для многих на одну седьмину, на 7 лет, а в половине седьмины, или после 3,5 лет, прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Итак, таково выдающееся пророчество Даниила, говорящее о конкретном дне прихода Мессии. И потом, 70-я седьмина относит нас к концу времен. Это последний, 27 стих. 10 глава. В 3-й год Кира, царя персидского, было откровение Даниилу, который назывался именем Валтасара. И истинно было это откровение и великой силы. Он понял это откровение и уразумел это видение. В эти дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмицы дней. Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои, и мастями я не умощал себя до исполнения 3 седмиц дней. Итак, это снова время особого пребывания в Боге. Время отвержения собственной плоти, потому что он не ел ни вкусной выпечки, ни мяса. Такая своего рода вегетарианская диета. Никакого вина. А в 24-й день 1-го месяца был я на берегу большой реки Тигра, и поднял глаза мои, и увидел, вот один муж, облеченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом из уфаза, тело его, как топаз, лицо его, как вид молнии, очи его, как горящие светильники, руки его и ноги его по виду, как блестящая медь, и глаз речей его, как голос множества людей. И только один я, Даниил, видел это видение, а бывшие со мною люди не видели этого видения. Но сильный страх напал на них, и они убежали, чтобы скрыться. Да, хорошие друзья, чуть только что-то не так, и они убегают. Даниил остался один. И вот когда он описывает этого человека, одетого в льняные одежды и опоясанного золотом, его внешность чрезвычайно сходна со внешностью Христа, описанный Иоанном в 1-й главе Откровения. И если вы сложите эти 2 отрывка вместе, то будет похоже, что и Даниил, и Иоанн описывают одного и того же человека. Иоанн сказал, что он оглянулся, чтобы посмотреть находившего посреди 7 золотых светильников, и тот был одет в падир. Это такая длинная одежда почти до земли, и опоясан золотым поясом. Голова его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его подобны халколивану. Это старинное название меди, как раскаленный в печи, и голос его, как шум вод многих. Итак, мы видим два параллельных, подобных одно другому описания. И из-за схожести этих описаний многие ученые-исследователи и толкователи Библии утверждают, что тот, кого видел Даниил в своем видении, это никто иной, как Господь Иисус Христос. По их мнению, подтверждением этого является и то, какую реакцию вызвало это видение этого человека у Даниила в 8 стихе. «И остался я один, и смотрел на это великое видение, но во мне не осталось крепости, и вид лица моего чрезвычайно изменился, не стало во мне бодрости». Это видение просто поразило Даниила. В нем не осталось ни крепости, ни бодрости, и его лицо чрезвычайно изменилось. Оно изменилось от красоты к тлению. Таковы будут последствия для любого человека, действительно увидевшего Бога. Исаия сказал в год смерти царя Узии: «Видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм». И потом он говорит: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами». Когда человек действительно встречается с Богом, то результатом этого становится то, что он начинает видеть себя в истинном свете. Обычно мы не видим себя в истинном свете. Мы видим себя в свете других людей, сравниваем самих себя с другими. И вот я думаю, я совсем не так уж и плох. Вон, лучше поглядите-ка на него. И человек склонен сравнивать себя с другими. Но Иисус сказал: «Вы заблуждаетесь в этом, потому что вы сравниваете себя с людьми. Чтобы увидеть себя в истинном свете, так как видит меня Бог, я должен увидеть себя во свете Иисуса Христа. А смотря на себя во свете Иисуса Христа, все, что я могу сделать, это склонить голову и сказать: я уродлив и чудовищен, я исполнен тлением, я неправеден, я не свят. О Господь, отойди от меня, ибо я человек грешный, как сказал Петр». Вся моя красота и привлекательность вдруг становятся истлевшим уродством. И вот Даниил пишет: «Не стало во мне бодрости, и услышал я глас слов его, и как только услышал глас слов его, в оцепенении пал я на лице мое и лежал лицом к земле». Это просто убило его. Он упал прямо лицом на землю. И когда Иоанн видел свое видение Христа, он также пал на лицо свое, как мертвый. Итак, это видение оказало на Иоанна тот же эффект, какой мы видим здесь у Даниила. Однако есть и некоторые сомнения в отношении того, что здесь Даниил видит именно Иисуса Христа. «Но вот коснулась меня рука и поставила меня на колени мои и на длани рук моих. И сказал он мне: Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне. Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом. Но он сказал мне: не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим. Но князь царства Персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских. А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням. Я расскажу тебе о том, что произойдет с твоим народом в будущем. Совершенно невозможно даже представить, чтобы князь царства Персидского, которым, конечно же, является сатана, сила, стоящая за каждым престолом на земле. Помните, сатана сказал Иисусу: все царства земные принадлежат мне. Они мои, и кому хочу, тому и даю их». И вот так же, как в книге Иезекииля, сатана представляется нам в образе царя Тирского. Так же и здесь сатана представляется перед нами в образе князя Персидского. Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против злых сил, которые действуют сейчас в правительствах этого мира. Вполне очевидно, что сатана не так сильно заинтересован в вас, как он заинтересован в лидерах мирового масштаба, действуя через которых, приложив свою руку к их решениям, указам и законам, он может оказывать влияние на огромное множество людей. Конечно, он рассылает своих маленьких бесят и за нами, но, несомненно, мы ни в какое сравнение не идем с теми, кто находится у власти. Сатана особым образом стремится заполучить людей, обладающих властью. И вот этот посланец к Даниилу был послан к нему в тот день, когда Даниил начал свой пост, но в течение 21 дня его удерживал князь Персидский, до тех пор, пока не пришел Михаил, один из первых князей, и не освободил его. Михаил всегда сражается с сатаной за святых, по крайней мере, они находятся в одной весовой категории. Они спорили о теле Моисеевом. Помните, в послании Иуды написано: «Михаил архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: „Да запретит тебе Господь“». В книге Откровения, в последней великой битве, Михаил, великий князь, восстанет и будет воевать против сатаны и его полчища. Итак, эта война между Михаилом и сатаной тянется уже на протяжении долгого времени. И вот здесь этот посланник был удерживаем сатаной до того времени, пока не пришел Михаил и не освободил его. Приверженцы того мнения, что в этом видении перед Даниилом предстал сам Христос, утверждают, что в 10 стихе происходит мгновенная смена персонажей, в том месте, где Даниил говорит: «Вот коснулась меня рука». Конечно же, наша первая мысль, что это рука того, кого он видел в своем видении. Но те, которые говорят, что в первой части Даниил видел Христа, утверждают, что действительно к Даниилу пришел Иисус, но вместе с ним к нему пришли и другие посланники. Потому что в 12 главе еще один из этих посланников, возвещая о том, что на землю грядет великая скорбь, говорит: «Когда же будет конец всего этого?» И дальше мы видим диалог, который происходит между этими двумя персонажами. Итак, этот второй посланник, вероятно, один из ангелов, пришедший со Христом, коснулся Даниила и поднял его, поставив на колени. И дальше, отсюда и до конца главы, с Даниилом разговаривает именно этот ангел. Я совсем не думаю, что этот вопрос является таким уж важным догматически. Вполне очевидно, что вначале дается описание Иисуса Христа, особенно если сопоставить это с первой главой Откровения. И я склоняюсь именно к этому мнению. И я также согласен с тем, что в 10 стихе происходит смена персонажей. Мне это кажется вполне возможным. Во всей Библии больше нет ни одного ангела, который выглядел бы так же, как тот, кого Даниил увидел в своем видении. И поскольку это описание очень похоже на другое описание Христа, мне кажется, что здесь перед Даниилом предстает сам Сын Божий. Но как бы то ни было, каждый имеет право на собственное мнение. И решать и взвешивать все «за» и «против» вам придется самим. Но самое важное, Даниилу было дано понимание того, что произойдет в будущем, ближе к концу времен. «Когда он говорил мне такие слова, я припал лицом моим к земле и онемел, не мог сказать ни слова. Но вот некто, по виду похожий на сынов человеческих, коснулся уст моих, видите, там были и другие, и я открыл уста мои, стал говорить и сказал стоящему передо мною: «Господин мой, от этого видения внутренности мои повернулись во мне, и не стало во мне силы. Я полностью бессилен, я просто уничтожен. Господь, не показывай мне больше ничего, я больше не могу вынести, с меня достаточно. У меня просто нет больше сил. И как может говорить раб такого господина моего с таким господином моим? Ибо во мне нет силы, и дыхание замерло во мне». Помните, Иоанн пал у ног его, как мертвый. И вот Даниил признает: «Во мне больше нет ни силы, ни дыхания, я поражен». Тогда снова прикоснулся ко мне тот человеческий облик и укрепил меня. Здесь явно участвуют несколько персонажей. И сказал: «Не бойся, муж желаний, мир тебе, мужайся, мужайся». И когда он говорил со мною, я укрепился и сказал: «Говори, господин мой, ибо ты укрепил меня». Сначала Даниил говорит: «Все, с меня достаточно. Я больше не могу говорить с тобой, у меня не осталось силы. Я поражен и обессилен». Но вот он прикасается к Даниилу и говорит: «Мужайся, будь силен. Теперь ты можешь говорить. У тебя достаточно для этого силы». И он сказал: «Знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем персидским. Я возвращаюсь обратно на поле битвы. А когда я выйду, то вот придет князь Греции. И так место князя персидского займет князь Греции. Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании, и нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего». Итак, на этом мы с вами завершили изучение 10 главы книги пророка Даниила. Пусть Господь укрепит вас и даст вам ходить в силе Его Святого Духа, ожидая дня Его пришествия во славе. Во имя Иисуса Христа. Аминь.